говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы в пятницу с вами узнали о том, что произошло с Никитой Белых. Чуть-чуть успели обсудить. Буквально первые 5 минут мы поговорили об этом. Гости, которые присутствовали в эфире, сказали «не верю», но больше у нас никакой информации не было. Мы попытаемся понять, что произошло за эти дни, что нового появилось и почему все это случилось с губернатором Кировской области. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Борис Надеждин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бывший коллега по бывшей партии.
Ну, да.
Никита Юрьевич, был такой эпизод вашей общей политической биографии. С нами Сергей Бочинин. Сергей, здравствуйте. Сергей тоже бывший, главный редактор газеты «Вятский наблюдатель», которая, как он мне только что рассказал, была впоследствии Никитой Юрьевичем куплена. То есть вот сейчас эта газета, можно сказать, губернаторская, правильно?
Это газета Никиты Юрьевича, насколько его статус сейчас пока непонятен.
Ну да, ну в общем, да. Ну,
бывший, нормально, да.
Ну, бывших губернаторов не бывает, наверное. Они бывают арестованными. Вот, скажем так. С нами на связи Борис Кузнецов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Борис с нами из Риги. Я рада, вот, что вы сегодня участвуете в этом эфире. Я прекрасно понимаю, что адвокаты не любят говорить о тех делах, которые они сами не ведут. Но Борис выступает у нас здесь не адвокатом, а экспертом, который понимает, что непонятно. Вот мы будем сейчас расставлять какие-то там вот точки рэперные, что нам непонятно в этой истории, почему она вызывает, ну, у меня, по крайней мере, вызывает недоумение, может быть, у моих гостей нет. Это мы все будем обсуждать. И я называю телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому, уважаемые слушатели и зрители, вы можете высказывать свои мнения. Что вы думаете об этом аресте Никиты Белых? С чем он связан? Действительно ли взятошник, губернатор вот, Вятской области? Как вам кажется? Похоже это на него, не похоже? Его слишком хорошо знают. Это не те губернаторы, которых посадили, про которых ничего никто не знает. А вот Никиту Белых знает наша аудитория очень хорошо. И какие у них вызывают эмоции, чувства, вся эта история, мы у них спрашиваем. Мы также покажем вам 2 опроса, которые один проведен был в Вятке, другой был проведен в Москве. Что вы думаете об этом аресте? Задавали мы этот вопрос прохожим. Хорошо, мы начнем, Борис, с вас. Что вот ваши первые чувства, мысли, эмоции, когда вы узнали об этом в пятницу вечером?
Ну, скорее днем, наверное, в пятницу. Ну, шок, конечно. То есть у нас шло, собственно, заседание штаба избирательного, ну, там, партия роста, я в нее вступил, там, выбором готовимся, я сижу на совещании, там, и вдруг мне приходит смс-ка от нашего общего с Никитой, ну, близкого к нему человека, что его там арестовали, там, я так сначала думал, что это какая-то ерунда. Ну, естественно, тут же вошел в интернет, и действительно, буквально через несколько минут стали появляться сообщения, я так быстро помониторил и понял, что это... Действительно так. Ужасающая история. Я не могу этому дать никакого рационального объяснения, потому что мы с Никитой были очень близки где-то с 2004 года. Ну, практически каждый день виделись. Он же лидер партии был, где я тоже был один из лидеров. И, соответственно, представить себе это как-то невозможно совершенно. Скажем так, невозможно себе представить, что Никита Белых берет взятку, там, отжимая у какой-то лыжной фабрики 100 тысяч евро. Это что-то такое вот нереальное абсолютно. Вот. Шок.
Я хочу спросить, знаете, вот почему очень важно, что в нашем эфире присутствует Борис Кузнецов, потому что я хочу спросить у вас, Борис, вот такой тупой задать вопрос, а что такое взятка? Вот посмотрите, мы правильно ли мы понимаем, что взятка это то, что человек кладет себе в карман? Вот он взял взятку и обогатился. Мы правильно это понимаем, что ни о каком там движении, в вложениях в город, в инвестиции, там во что-то еще не может быть и речи. Это только то, что ты забрал и положил и истратил на свои нужды, так?
Да. Да, вы абсолютно правильно понимаете. Абсолютно. Взятка – это денежное вознаграждение за некие услуги, которые оказывает должностное лицо. Вообще взятка – это должностное преступление. И либо за конкретные действия, либо за покровительство. Вот тогда она образует состав преступления.
То есть, правильно ли я опять-таки понимаю, что для того, чтобы это считалось взяткой, следствие должно доказать, что этот человек вот эти деньги израсходовал лично, на свой, положил на свой счет, купил на них дом, я не знаю, бассейн, выучил сына в Лондоне. Вот, только так это может быть доказано, что взятка. Если же эти средства были как-то там израсходованы, как он говорит, на нужды города, эта взятка считаться уже не может, так?
Нет, конечно. Конечно, нет. Даже если она проведена в обход существующим правилам, допустим, передана наличными кэшем или перечислена каким-то образом на какой-то счет, если это не личный счет, если это счет какого-то фонда, города, ну и так далее.
Все понятно. То есть сейчас им предстоит доказывать, то есть только тогда нам будет понятно, что это взятка, когда следствие докажет, что вот он себе, это для него. И вот те, причем сначала шла речь о сумме в 400 тысяч евро, теперь оказывается, что она была разделена, эта взятка на три части. Последнюю он якобы получил вот в московском ресторане, который нам показали, помеченную синим цветом. И теперь мы ждем от следствия, что они докажут, что вот эти два транша, третий, конечно, нет, потому что третий у него, у следствия находится этот транш, эти два транша были израсходованы на личные нужды Никиты Белых. Вот это, я понимаю, то, чего мы сейчас ждем. Сергей, мы с вами говорили когда-то о деле Алексея Навального очень подробно. В этом деле косвенно участвовал Никита Белых, и Алексей Навальный даже обижен на него за всю эту историю, за то, что он его, в общем, ну, вроде бы как бы и не предал так до конца, но, тем не менее, и не защитил во всем этом, и Кировская область не отозвала своих претензий. У Навального он обижен, но, тем не менее, он также потрясен, как и все остальные, и слабо верит, что это была взятка. У вас есть ощущение, что вот то, что вы прочитали об этой истории в комплексе, что такое... Понимаете, что я хочу спросить? Вы же знаете, какие отношения связывали его с этими двумя структурами. Очень хорошо. Вы прекрасно знаете, что эти люди уже были под следствием и находились под подозрением и так далее, и так далее. У вас какие вызвало это чувство тот факт, что он продолжал с ними общаться и, может быть, даже покровительствовал и брал эти взятки, и не было ли это для него опасно? Вот что вы об этом подумали?
Ну, во-первых, дело по Нововятскому лыжному комбинату не совсем закрыто, в том плане, что есть залог имущества государственного Кировской области под кредиты в размере почти 300 миллионов рублей. Имущество в виде областной филармонии, в виде пионерского лагеря, в виде 4000 метров офисных площадей. Все это может быть изъято в пользу Сбербанка, который не получил денег, возврат кредита от Навязского лыжного комбината. Угу. Поэтому здесь вопрос...
Это столько имущества у этого комбината, да?
Столько своровал бывший владелец этого комбината, угу. Альберт Ларицкий, хороший большой друг Никиты Юрьевича Белых. Это одно соображение. Второе соображение, то, что я слышал, а я вот... Зная Никиту Юрьевича, зная его убеждения, зная его как бы связи и так далее, историю, я абсолютно верю в то, что он говорил. Вот то, что он написал вот на этом столе с этими купюрами о том, что это было взято на нужды города, на нужды благоустройства и так далее, это абсолютная правда, и я в этом нисколько не сомневаюсь. Просто нужно понять механизм.
Да.
Надо вернуться в 2009 год. Был такой фонд, он остается, фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области Никиты Белых. Угу. Он был сформирован 5 советниками: Навальным, там, Гусельниковым, Бутиновым, Марией Гайдар и еще кто-то был советником. Вот они сформировали этот фонд, который предложили предпринимателям вкладывать деньги на вот опять-таки нужды благоустройства и так далее. Вот. В итоге на сам и руководителем этого фонда был Алексей Навальный, кстати говоря. И в итоге в июле 2009 года, в самом начале существования этого фонда, возникло уголовное дело. Один из сотрудников администрации Кировской области превысил свои полномочия и стал силовым почти порядком вымогать деньги 1,5 миллиона за какие-то преференции у проектной фирмы, которые должны были заплатить из областного бюджета 1,5 миллиона, она должна была якобы заплатить за то, чтобы область перечислила им деньги обратно. Вот. Возникло уголовное дело, после чего Никита Юрьевич сказал, что этот фонд будет формироваться только за счет его средств.
Его собственных
средств.
Те, которые он соберет.
Да. Ага. И из этого фонда покупались машины дворникам, победителям конкурса дворников. Издавались книжки краеведческие, ставились уличные скульптуры и так далее. То есть множество таких вот инфраструктурных вещей в рамках гражданского общества из этого фонда формировалось. Но вот как мне сейчас кажется, вот те деньги, которые... как бы вымогал якобы Никита Юрьевич, которые были на столе, они, видимо, был какой-то механизм, вот, который был не принят в 2009 году в результате вот этого уголовного дела. Механизм все равно существовал. Предприниматели налом, кэшем сдавали эти деньги в фонд. И этот фонд расходовался вот на эти цели, которые я перечислил.
Понятно. А они что-то за это... А вот, тем не менее, преференции, которые они получали, они... Это надо Кузнецова опять спрашивать.
Да,
это,
нет, да, вот, вот... Тут есть важный момент. Да. Дело в том, что я согласен с господином Кузнецовым, что взятку нужно доказывать в том смысле, что эти деньги он себе взял. Да? Но даже если этого доказать не удастся, и дело будет переквалифицировано с 290 статьи на 286, превышение должностных полномочий, да, то там все равно можно загреметь там на несколько лет тюрьму. И если есть политическая задача Никиту Юрьевичу посадить, а заодно объяснить народу, что проклятые или бывших либералов не бывает, они вот такие все, ну, все блестяще решено. Что касается истории про то, как губернаторы и главы городов собирают кэш там на какие-то дела, это обычная повсеместная практика.
Вот то, что я
это просто
спросить.
Любого можно взять и так далее. И связана эта ситуация с тем, что бюджетная система страны такова, что все деньги централизуются в Москве. Из вот 100% консолидированного бюджета только 25% остается регионом, ну, например, Кировской области, и только 10% остается в городах. При этом никто не снимает с них задач, с губернаторов по выполнению еще тех указов президента. Очень многие регионы реальные банкроты, везде денег не хватает. И вот я знаю огромное количество глав там, районов, там, регионов и так далее. У всех есть такие истории. Они выглядят так. Нам нужно затыкать дыры, латать дороги, там, делать ремонты того-сего, бюджетных денег нет, все сокращается. И дальше возникают какие-то отношения с предпринимателями. Это повсеместная, абсолютная практика, и все.
Вот, Борис,
посадить любого можно, поверьте мне.
Смотрите, вот ведь отношения с предпринимателем, в чем они выражаются? Предприниматель, да, вот тут дальше начинает какая-то, вот я, Борис Кузнецов, прошу выслушать мой вопрос, вот здесь начинается какая-то грань. Вот слово «преференции», ему же инкриминируют как уголовное преступление, что в обмен на... Вот вы говорите, там, допустим, взятку не докажут, но могут доказать превышение полномочий, которые как раз состав преступления будет состоять в этих преференциях, которые он дает вот этому предпринимателю.
Там все еще. Вот состав, если уж говорить, формула вот этой статьи 286, она такова, значит, что вот суть ее такая. Например, губернатор Белых сделал что-то, что явно выходит за пределы его полномочий. Угу. Ну, например, встретился с предпринимателем и обсудил с ним, что тот пожертвует на что-то.
Угу.
Вот это
то
действие.
Это не входит в его
служебные
обязанности.
Все. Вот после этого все. Дальше, да. Если был факт передачи денег, все приплыли.
Все.
И там даже квалифицированный состав, там часть, по-моему, вторая, что ли, это, ну, Кузнецов, наверное, подскажет, часть вторая этой статьи там специально написано про губернаторов. А вот если ты губернатор, должностное лицо субъекта или там глава местного самоуправления, то там, значит, по-моему, до 7 лет можно загреметь.
Ну, вот, Борис, вот я все со своими преференциями. Смотрите, это обязательно, это всегда 100% не очень законно. Или совершенно спокойно можно получить какие-то в бизнесе какой-то зеленый свет,
вот смотрите,
и это будет законно.
Смотрите.
Если ты дал деньги.
Там грань очень условная, очень индивидуальная, очень нечеткая. У меня жизнь складывалась так, что я полжизни был предпринимателем, а полжизни был чиновником и депутатом. Да? Я как бы с обеих сторон эту ситуацию видел. Там есть вещи, которые нельзя назвать незаконными. Вот простой пример. Да? Вот абсолютно простой пример. Я депутат Госдумы. Да, у меня была такая история. Ко мне обращается предприниматель, на которого там наехали какие-то УБЭП, УБХСС. Тогда еще была целая история. Это лихие 90-е годы. Да? Я пишу депутатский запрос, прошу внимательно разобраться, готов поручиться, 5-10. работает. Вы знаете, вопрос, это я что сделал-то, спрашивается, да? Ну как вот, это где оно, что, да?
Ну да.
В то время это было абсолютно нормально. Сейчас это формально как бы нельзя в деятельность органов суда вмешиваться, а было нормально. Дальше. У нас такая страна, что огромное количество вопросов решается все равно через личные знакомства. Это все понимают. Попробуйте устроить на работу своего ребенка, да? Мне сейчас звонят десятки людей, у которых, ну, сокращения идут, да, у которых, ну, там, мои ровесники, а детям им там лет 30, да? Естественно, они не могут найти работу. А потом я звоню директорам крупных предприятий, банков, и их берут на работу. Да, вот что вот такое? Это преференция или нет? Да,
да вот, ну, вот, и что? Вот что-то в этом роде, действительно. Вот, Борис, смотрите, мы за эти несколько дней никак не можем добиться и понять, что ему, вот какого рода пособничество, помощь этому бизнесу он оказывал за эту так называемую взятку. Я прочитаю еще раз, 25-й раз, вот то, что вот написано, например, сегодня в «Вечерней Москве», которую всем раздают бесплатно пассажирам метро, которым я являюсь. За эти деньги он обещал общее покровительство и попустительство. Он обещал попустительство, тут написано. При контроле правительством Кировской области предприятий АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». По версии следствия, Белых обещал закрыть глаза на проблемы с реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области. Скажите, пожалуйста, вот что-то вы здесь видите разумное и понятное для вас? Вот он обещал закрыть глаза. Вот, пожалуйста, Борис, что вы здесь, как вы это расцениваете с юридической точки зрения?
Ну, с точки зрения уголовного права, вообще квалификация такого рода, она должна быть абсолютно четкой в определенных гранях и абсолютно понятной.
Да, на что закрыть глаза, да.
Да. И, кроме того, это должны были быть конкретные действия чиновника, в данном случае губернатора, который покровительствовал и допускал какие-то неправомерные действия со стороны вот этих предпринимателей. Очевидно, неправомерные действия. Только в этом случае, как я считаю, будет состав преступления злоупотребления должностными полномочиями. Сейчас мне очень тяжело судить, потому что... Если бы перед глазами было хотя бы постановление о предъявлении Никите Белых обвинения, тогда было более или менее ясно. Но мы этого всего не видим.
Да, не видим. Мы можем только надеяться, что к нам присоединится Вадим Прохоров там во второй половине часа и что-то, хоть что-то внятное скажет, потому что пока действительно нам приходится обсуждать только то, что есть. И я поражаюсь, как за 4 дня никто не сформулировал, ни Маркин, ни один председатель Следственного комитета, на что он обещал закрыть глаза. Вот просто закрыть глаза на какую-то там инвестиционную деятельность.
Там есть у Никиты, да, есть огромная проблема. Совершенно очевидно, что тот человек, который ему передавал деньги, забыл, как его зовут, он гражданин Германии, честно, да, забыл. Он, очевидно, в полном как бы контакте, так скажем, со следствием, там, с ФСБ и так далее, потому что, ну, понятно, да?
Понятно.
И, он, и по он этой знал. Причине, к сожалению, большому, если дело идет так, то люди из окружения Белых будут давать на него показания, и дальше будет... Можно сконструировать все, что угодно там. Это вам любой адвокат подтвердит. Если ближнее окружение начинает работать на следствие, крайне трудно, ну, что-то противопоставить этому.
И этот человек точно так же может спокойно говорить следствию о том, что я собирался совершить, вот как говорит Борис, то-то, то-то, то-то и незаконное, да, а он мне обещал в этом содействовать и не покрыть все мои незаконные действия.
Ну,
вот тогда
такое
это будет состав...
может быть, да. Такое может,
к сожалению. А, Сергей, вы об этом человеке что-то слышали? Или он уже появился?
Нет, это новый игрок. Я подозреваю, что, собственно, это такой вице-директор. Реально контроль над предприятием сохраняется за Ларицким. Ларицкий мошенник такого крупного масштаба. Он очень обаятельный, очень обаял и Никиту Юрьевича тоже. Вот они очень хорошо дружили, появлялись на людях вместе.
Ой, вот. Это правда.
Но в итоге, конечно, он очень сильно кинул и область, и подвел Никиту. И... И там даже Никита дал возможность как бы в рамках вот таких вот отношений неформальных реабилитировать себя Ларицкого, передал ему там бумажные фабрики в Мурыгино и в Кашино, и он, ну, Ларицкий там сумел своровать, там, чтобы восстановить производство.
То есть такой он действительно, ну, в общем...
Тут... Ну, такой Остап Бендер.
Да, я только это хотела сказать. И он продолжал, получается, что Никита Белых с человеком, который пришел на его место, продолжал иметь отношения, дела?
Ну, наверное. То есть в данном случае есть предприятие, оно градообразующее, оно выпускает продукцию, несмотря ни на что.
Действительно, вот. Градообразующее, оно, большое предприятие.
Лесопромышленная компания, это замена Кировлесу, это оно управляет всеми лесхозами, лесными делами, если помнить по делу Навального. Вот. То есть это достаточно большие, крупные структуры, с которыми надо иметь дело, которые просто так не бросишь и не закроешь
вот
глаза.
Вот смотрите, Борис, вот я еще раз все-таки уточню. Это очень важный момент, о котором вы сказали. Ведь в масштабах страны мы же это действительно встречаем регулярно. Мы встречаем, например, вот Олимпийский фонд, вы помните, что в этот Олимпийский фонд все предприниматели сдавали деньги. Означает ли это, что этим предпринимателям обещаны были какие-то преференции? Понимаете, то есть получается, что любой фонд, в который предприниматели как-то там сужают средствами, он обязательно замешан на каких-то криминальных отношениях с этим предпринимателем, что им будет поблажка. Самое интересное, что им могут быть действительно какие-то поблажки. И, скорее всего, они были с Олимпийским вот этим фондом.
Ну, смотрите, вопрос... там ведь главное, я же не случайно сказал, совершенно очевидно, что господин Ларицкий, вот этот господин, я нашел, как его зовут, Зутхаймер, немец, вот этот, который как бы за Ларицкого, они полностью сотрудничают со следствием, как у нас говорят. А поскольку они находятся сами в сложном положении, Ларицкий, я так понимаю, обвиняется, да, там, то у них есть абсолютно очевидный интерес валить все на Никиту Юрьевича Белых. Потому что у нас ситуация выглядит так. Им говорят, вы Никиту сдайте, что хотите про него пишите и так далее. Вам выйдет поблажка условно, досрочно и выпустим. И люди начинают там ну что угодно делать. То есть конца здесь нет. А дальше на суде по поводу Никиты будет как бы их слово, да? Да, была взятка, говорят они. Маркин уже практически эту утечку сказал. Да, они говорят, это была взятка. И слово Никиты это было на что-то, да? Поскольку эти деньги изъяты, никакого способа проверить, куда они пошли бы потом, не существует, да? И поскольку это губернатор, решение об его аресте, это решение политическое, оно не принимается следователем, надо понимать. Решение об аресте губернатора принимают там в Кремле, грубо говоря, да? Там, на каком-то уровне, я не знаю, на каком. Но никакой следователь не придет в кабинет с обыском губернатора, пока не получил отмашку из Москвы. Раз дело так пошло, да, значит, у Никиты реально очень тяжелая ситуация, это правда. Его, скорее всего, закроют, потому что ну, трудно себе представить, вот, как в этой ситуации он сможет выкрутиться.
Борис, а я, знаете, что вас вот хочу спросить? Ведь вот, например, есть в уголовном праве фактически ограничения и даже запрет свидетельствовать. Ну, не запрет, но вы можете не свидетельствовать против своих родных. Почему вот такую роль, почему принимаются во внимание показания людей, кровно зависящих, жизнь которых и судьба кровно зависит от того, дадут ли они эти показания. Смотрите, мы уже видели дело Пичугина, знаменитое, в котором два уголовника, они сидят в тюрьме, да они кому, на кого хочешь дадут показания, чтобы им скостили срок. Здесь происходит такая же история. Человек сидит, и, естественно, он будет сцепляться за любую возможность, чтобы... Почему вот в вашей юридической практике не считаются обесцененными эти показания самим фактом зависимости человека, который их дает?
Ну, вы знаете, раньше в правоохранительных органах еще Советского Союза даже суды не принимали во внимание показания такого рода. Вот. У меня есть прямо противоположный пример. В свое время ФСБ собирало компромат на губернатора Приморского края Дарькина. И попытались использовать в качестве этого Юрия Степанченко, крупный строитель на Дальнем Востоке. Он в категорической форме отказался давать показания на Дарькина. Хотя у них уже давным-давно были плохие отношения. возбудили уголовное дело на Степанченко. Он покинул территорию России. Сейчас он проживает в Нью-Йорке. И получил политическое убежище. Так что такие примеры есть, когда люди отказывались давать такие показания. Значит, сейчас это правило. Правило, с моей точки зрения, оно объясняется тем, что и в ФСБ по сравнению с бывшим КГБ, и в Следственном комитете в сравнении с советской прокуратурой, там, где было следствие, и следователями даже милиции, уровень профессионализма исключительно низкий. Я встречался с десятком таких уголовных дел, где совершенно очевидно, что следователи не только не владеют азами уголовного права и процесса, но и оперативные работники не понимают, как привнести в суд нужные доказательства. Возьмите тот же пример дела Чекмахчана, где провокация была в чистом виде, где Плешаков, это бывший руководитель Трансаэра, явился на встречу с Чекмахчаном, обвешанной аппаратурой. Это была их первая встреча. То есть это была провокация в чистом виде. Так что, с моей точки зрения, это связано исключительно с тем, что упала ниже плинтуса профессиональная подготовка исследователей, оперативных работников. Особенно это связано с Федеральной службой безопасности.
То есть, по-хорошему, грош цена должна быть таким показанием, а их, наоборот, делают главными, кладут в основу этих уголовных дел. Наоборот.
Они по существу создают вот эту свидетельскую базу. Да. То есть, она не существует реально, а они ее создают. И я говорю, по массе дел я сталкивался с такими же вопросами. Помните дело Сутягина? Конечно. Даже тогда, когда, в общем, обвинение, оно было абсолютно пустым, пошли на что? Внедрили в число присяжных сотрудника службы внешней разведки. И присяжные вынесли вердикт. Потом, после этого, они начали понимать. И, кстати говоря, была одна записка, подписанная директором ФСБ, который написал, почему они не хотят, чтобы дела по шпионажу и по террористической деятельности рассматривали суды присяжных. Они прямо пишут откровенно. Нам тяжело доказывать судам, в суде присяжных, вину подозреваемых.
Понятно. Давайте послушаем людей в Кирове и в Москве, что они думают по поводу ареста Никиты Белых.
Что вы думаете об аресте Никиты Белых?
Правильно сделали. Ну, потому что уже воровать сколько можно. Я думаю, что это все глупая отмазка, когда человек говорит, что получает в ресторане деньги на людей. Он же сам говорил, что он против коррупции, против всего. А как оказывается, только у нас одни слова говорим, одно, а делаем совсем другое.
Какая-то странная очень история, на мой взгляд. Потому что очень все театрально. Как-то, ну, человек получает такую сумму посреди Москвы в ресторане.
Мне кажется, дыма без огня не бывает. Правильно же. Если, ну, может быть, и политика замешана, все может быть. Если он честный человек, то его отпустят. Если нет, значит, ну, вынесут наказание.
Ну, странное дело, конечно. Следствие должно, по идее, разобраться. Тогда будет понятно, что к чему. Но вообще, ну, действительно странно. То есть, говорят, человек обеспеченный. Зачем ему было эту взятку нелепую брать? Зачем ему ее было брать в центре Москвы в Лотто-Плазе наличными? Ну, как бы, так уже никто из пораженных коррупционеров не делает. Что-то здесь нечисто.
Ну, не знаю, я мало о нем слышала, но ничего плохого не слышала, что-то такое воровал.
Думаю о том, что так и надо, их бы всех давно пересажать пора. Так что сидят, объедают нас, объедают Россию. Давно пора надо заняться ими всеми. А то только на словах борьба с коррупцией, борьба с тем-то, ничего не делается на самом деле.
А если всех надо, то почему пока только одного Белых?
Ну, наверное, конечно, это все-таки зависит от политической воли сверху, да. Но, наверное, чем-то им не понравилось, и поэтому они засадили его, наверное, как Ходорковского когда-то. Так, своих они не трогают, наверное, может, не поделился, может, еще что-то.
Неприятность состоит в том, что есть такое понятие, как вы попали в ловушку. И вы не знаете, у вас нет права голоса объяснить свою позицию. Вот и все. Вот такая у него ситуация. Я вот не верю, и, честно говоря, даже судебные документы, если не прочитаю, ну, сложно доверять.
Многие, я думаю, губернаторы этим занимаются. Просто кого-то ловят, кого-то сливают, кого-то нет.
Почему вот если многие занимаются, почему его...
Ну, кто-то не угоден, кто-то угоден.
Вот первое впечатление по этой ситуации такое, что меньше надо воровать, как СМИ преподносят. А как на самом деле, надо его узнавать.
Знаете, вот это был московский опрос. Я перед тем, как передать слово Вятку и послушать опрос тамошний, хочу показать, как это все преподносит сейчас российская пресса. Смотрите, ну, во-первых, по телевизору мы видим уже, они стараются, вот то, о чем мы говорили вначале, надо же показать, ну, куда эти деньги-то пошли. И уже отправили корреспондента в особняк, причем в государственную резиденцию, на дачу. Ему нужно хоть что-то показывать, и он мечется по дорожкам вот этого парка, в котором живет Никита Белых, и говорит, посмотрите, вот дом, вот это вот дача, вот его резиденция, а вот пруд. То есть что-то такое вот цепляться нужно к тому, что, хотя на самом деле, как я понимаю, это государственная резиденция, и никакого отношения, он человек не бедный, но тем не менее уже стараются что-то такое вот начать показывать. Я хочу показать вам, как вот в этой же вечерней Москве девушка, колумнист газеты, пишет вот что. Облик Никиты Белых свидетельствует о том, что жизнь удалась. Синий недешевый костюм, холеное лицо. То есть, понимаете, что уже нужно сажать. Молодой управленец, успешный человек, успешный по современным меркам. Сделал хорошую карьеру и из трудных ситуаций как-то всегда удачно выходил. Громкие дела с Машей Гайдар и оппозиционером Навальным, хоть и связывались всегда с именем Белых, но как-то показательный. Это ведь тоже нужно уметь выйти сухим из воды. И определенное везение. То есть он выходил все время из воды, вот, наконец-то его сажают. И дальше она пишет. Как бы хотелось, чтобы давление на суд оказано не было. Что если преступление совершено, оно было доказано. И чтобы с конфискацией, пишет корреспондент «Вечерней Москвы». И чтобы не получилось, как в деле с фигуранткой «Оборонсервис». Чтобы не выпустили его, чтобы конфисковали. И чтобы вот он уже все-таки сидел и сидел. Это вот такой вот, знаете, вот... Я даже не знаю, как это назвать.
Заказуха.
Как это назвать? Это такая заказуха по-простому.
Да.
Хорошо. Давайте посмотрим Вятку, как там люди реагируют.
Я бы сейчас, вот, чтобы все наше правительство, все наше областное, ушло в отставку. И я поражена, конечно, нашим губернатором. Я никогда не могла подумать, что это может так случиться.
Ну, стыдно нашей области за такого губернатора. Что я могу еще сказать? Сколько можно уже... Можно было ему остановиться, наверное. Только посмотрите, у нас все эти сейчас пермские. Аптеки пермские, скорая помощь пермские. А где же наши кировские? Почему у нас дороги плохие? Почему у нас город такой грязный? Наверное, денег все не хватало. Обидно, досадно очень.
В основном у людей недовольство возникает, потому что у Белых довольно такой был образ положительного такого парня, своего, хоть там он, хоть и не кировский, но такой хороший, такой там среди, ну, во время Медведева еще был взят, как вот этот вот поток новых либералов, там, с новым мышлением, там, развитие экономики и так далее и тому подобное. И людей в основном беспокоит именно то, что взяли его, как же там Васильева, как же там Сердюков, они там, Васильева там погуляла по бутикам, а не сидит, а этого повязали, он ведь хороший был. Как так получилось, что он вдруг оказался плохим, и, в общем-то, люди не знают даже, как на это реагировать.
Насколько я общался, вот, ну, человек, может быть, 6-7, вот, мнение такое, что вот так, провокация, там, назовите, или подстава, или еще там какое-то определение, ну, это политически направленный акт против него.
Нам очень жаль.
Очень жаль, что
это произошло.
Потому что...
И, честно говоря, не хочется верить,
не
что
хочется
это правда.
Верить, потому что у нас отношения к Никите Юрьевичу очень положительные. Как губернатор он нам очень нравится.
Отказывался от зарплаты? Почему? А на что он тогда жил?
Пришлось брать взятки.
Да, может быть, когда-то и брал.
Честно, подстава. Мне его очень жаль, буду за него молиться.
Ну вот есть ощущение даже, вот, что больше людей симпатии относилось к нему, чем есть какое-то ощущение по этому опросу, что симпатизировали ему
горожане. Надо сказать, что Никита Юрьевич человек очень обаятельный. И более того, он абсолютно умел выстраивать отношения со всеми. И с журналистами, и там, ну, с людьми, он политик, в конце концов, да. Вот. И надо сказать, что действительно огромное сочувствие к нему. Вообще, такого губернатора больше в стране не было. Он сам, ну я это точно могу сказать, он сам вел свой твиттер, да. Вот просто сам писал туда, мы с ним там переписывались, общались. Я другого такого реально не знаю, в основном какие-то специальные люди и так далее. Он был очень открытый. Почему я говорю, был, интересно.
Был, да вот как-то
да,
так.
Да,
а вот у нас Вадим Прохоров на связи. Вадим Прохоров с нами на связи. Вадим, здравствуйте.
Добрый
спасибо,
вечер,
что вы нашли время для нас. Спасибо, мы вот говорим уже много сегодня. И мы до сих пор не понимаем... Во-первых, вас пустили к нему, это очень важный момент. Итог-то?
Нет. Сегодня меня так и не пустили, что вообще вызывает некоторое удивление, потому что я не думал, что центральный аппарат Следственного комитета будет уже опускаться до такого уровня, что не давать, не решать вопрос, который вообще технически решается за 15 минут. То есть оформить разрешение. Кстати, тот документ, который вообще нет, не указан в законе, для исходя из требований закона, адвокат должен иметь удостоверение и ордер на осуществление защиты своего подзащитного. Это все у меня есть. Но практика московских следственных изоляторов и особенно Лефортова идет к тому пути, что требуется разрешение следователя. Ну, впрочем, как правило, оно оформляется достаточно быстро. Справедливости ради, надо сказать. И я ожидал, что сегодня будет так же в Следственном комитете. Тем более, что примерно об этом мне говорил, собственно, старший следователь непосредственно в суде в субботу, когда мы с ним встречались, ну, в процессе по избранию меры пресечения. И некоторым удивлением для меня было то, что несколько часов я сегодня потратил вот на то, на попытки решить этот вопрос. Пришлось все-таки положить в ящик это ходатайство, потому что следователи заявили, что все они в разъездах, а старший следователь отказался общаться по мобильному телефону. Но, правда, уже ближе к вечеру перезвонила дама, представившись как бы сотрудницей тоже непосредственно управления по расследованию особо важных дел, и сказала, что завтра, по-видимому, может быть разрешение получить. Вот как минимум задержка на сутки такая вот, которая в условиях скоротечного достаточно процесса, в частности по обжалованию избрания меры пресечения, она действительно серьезна. Но тем не менее, так или иначе, будут прорываться дальше, и надеюсь, что все-таки в ближайшие дни как-то этот вопрос будет решен.
Вадим, мы совершенно вот не, конечно, никто из нас не видел ни материалов дела, ни обвинений, которые были представлены. Нам непонятно вот два момента, как минимум. Следствие называет взяткой те суммы, которые якобы получал Никита Белых. Но хоть где-то фигурирует обозначение того или доказательство того, что это был личный, это была его. Это деньги были потрачены им на такие-то личные нужды. Только в таком случае мы можем считать это взяткой.
Вы знаете, вы исходите из некого набора якобы имеющих место фактических обстоятельств, я же исхожу из иного. Я видел только очень небольшую часть документов, потому что в субботу решался вопрос исключительно избрать меры пресечения для которого вообще-то важны в соответствии с УПК с 97-й статьей совсем иные обстоятельства. Не там виновен или невиновен человек, это будет уже устанавливаться потом, не конкретные обстоятельства задержания, а вопрос о том, может ли он вредить следствию, например, оказывать воздействие на свидетелей, может ли он скрыться от следствия и от суда, и может ли он, и будет ли он продолжать осуществлять якобы преступную деятельность. И это все должно, в общем-то, подтверждаться конкретными обстоятельствами. Разумеется, Следственный комитет, собственно, как это чаще всего, впрочем, и бывает, не представил никаких абсолютно фактических данных, которые бы это подтверждали. Но, к сожалению, Басманный суд, как это, опять же, достаточно часто, мягко говоря, и бывает, решил все-таки, что нужно пойти навстречу Следственному комитету в его просьбе, никоим образом не обоснованной, и необходимо применить такую исключительную меру пресечения, как, собственно, содержание под стражей. И вот ровно это мы сегодня обжаловали в апелляционном порядке в Московский городской суд.
То есть на эту минуту мы не знаем, почему они называют взяткой те суммы, которые он там якобы получал. Мы не знаем этого.
Вы знаете, обстоятельства дела мне хотелось бы узнать прежде всего от своего подзащитного, все обстоятельства, потому что, еще раз повторяю, в субботу решался практически исключительно вопрос об избрании меры пресечения. Для этого нужно как минимум все-таки попасть к подзащитному, именно мне, как или моим коллегам, как адвокатам по соглашению, а не по назначению, то есть те адвокаты, которых по сути приглашает само следствие, и подробнее во всем разбираться. Только после этого можно будет о чем-то говорить.
Вадим, но как вы считаете, подзащитному известны два обстоятельства. Ему известно, почему эти деньги следствие называют взятки, и известно ли ему, в чем именно, в каком попустительстве или в каком закрывании глаз, тут вот буквально пишут, он закрывал глаза на что-то, его обвиняют. В какой форме договора с этой компанией его обвиняют? Ему это известно самому?
Я думаю, что он выскажет свои соображения, он уже сказал, что он абсолютно невиновен, я в этом плане абсолютно ему доверяю. А что касается конкретных денег, о которых мы говорим, ну действительно, вспомните, ведь даже на тех кадрах, которые, вот следствие, которое должно соблюдать вообще-то тайну следственных действий, почему-то так как-то то устами Маркина, такого словоохотливого господина, то еще откуда-то из каких-то источников по ряду СМИ и ряду каналов все-таки информация, тем не менее, расходится, что называется, кругами. Но вот в тех, на тех фотографиях и видео, которые были представлены, там же светится, по сути, исключительно ладони, насколько я понимаю. То есть пальцы практически не оказались окрашенными. Здесь действительно это могло быть и от рукопожатия, а не только от контакта с некими деньгами. Это все нужно отдельно разбираться и, собственно говоря, обсуждать конкретно обстоятельства можно только после детальнейшего ознакомления со всеми материалами дела.
Это я понимаю. Вот весь вопрос у меня еще раз, я все-таки хочу для себя уточнить. Его знакомят с этими материалами и вас? И когда это будет? Вот когда он сможет ознакомиться с тем, в чем, собственно, его обвиняют и как это все преподносит следствие?
Его знакомят с теми материалами дело. Понимаете, вы хотите, такое ощущение, хотите получить, задать вопрос тем, чтобы получить совершенно определенную ответственность.
Его, да, хотелось
бы. Тем не менее, я отвечаю, как есть. Значит, его знакомят с теми материалами дела, которые проходят с его участием. Да, есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в котором есть как минимум ряд несостыковок, которые мне совершенно необходимо с ним обсудить. И вот только после того, как это произойдет, можно будет говорить уже о конкретной картине произошедшего. Но я полагаю, из того, что складывается, что действительно статья 290, часть 6, именно взятка, ну, абсолютно правомерно в данном случае я применяется. Любой точки зрения, даже, кстати, с той точки зрения, если встать на позицию следствия, что все эти обстоятельства доказаны. В любом случае, это не статья 290, не взятка. Я полагаю, что это очевидно.
Все понятно. И скажите, пожалуйста, прогноз ваш, вот мы уже завершаем с вами разговор, ваш прогноз все-таки, ну, когда будет рассмотрена ваша апелляция по поводу заключения, и есть ли шансы, что его все-таки под домашний арест выпустят?
Ну, мы предлагали разные меры пресечения возможные. Во-первых, 97-я статья УПК, она предусматривает, что вообще для избрания какой бы то ни было меры пресечения нужно, чтобы были вот эти обстоятельства, о которых я говорил, возможности, вероятность, что он вскроется от следствия, подтверждаемые доказательствами, то, что будет вредить, и то, что будет продолжать преступную деятельность. Все это не подтверждено, в принципе, нет оснований для избрания меры пресечения. Но уж если следствию так хочется, наконец-то в отца трех малолетних детей все-таки как-то ограничить, то вполне есть и подписка о невыезде, то, что может вообще следствие даже без суда вполне само по себе по собственной инициативе делать, для этого суд не нужен. Есть и залог, который, в принципе, мы предлагали, и люди, и залогодатели, которые готовы внести. Есть и домашний арест, у него есть недвижимость в Подмосковье, где можно его применить. Есть поручительство уважаемых людей, которые тоже готовы все это сделать. Но суд под председательством известного судьи Карпова, известного в том числе, достаточно обильным количеством вынесенных арестов, ну, отверг эти доводы и решил, что только содержание под стражей может в данном случае, собственно говоря, быть применим в данной ситуации. Мы с этим категорически не согласны. Ну и, в общем-то, надеемся, что, возможно, Московский городской суд займет какую-то иную позицию. Тем более, что есть и очень любопытный вопрос. Вот там, я так понимаю, Борис Борисович у вас...
Да.
Я узнаю коллегу. Вот есть любопытный вопрос о применении части 1 статьи 447. Я думаю, он понимает, о чем речь. Это специальный субъект. В этой части статьи 447 перечислены целый ряд спецсубъектов, в отношении которых уголовное дело возбуждается в специальном порядке. То есть руководитель следственного органа субъекта федерации, иногда в согласии законодательного органа, например, Государственной Думы в отношении своих коллег-депутатов, иногда с согласия прокуратуры. И вот в этой части 1 статьи 447 указан целый ряд выбранных должностных лиц. Это не только депутаты и сенаторы федеральные, но это и, депутаты муниципальных местных самоуправлений и выборные главы муниципальных образований. То есть получается интересная ситуация, что глава гипотетического сельсовета деревни Катюкина, например, дело в его отношении возбуждается в особом порядке. А вот глава субъекта федерации, за которого проголосовало почти 300 тысяч кировчан, тем не менее, поскольку формально он не упомянут в этой статье, в его отношении дело возбуждается абсолютно обычным общем порядке. Я так понимаю, что это связано с тем, что когда эта норма окончательно утрясалось в УПК, на тот момент выборы глав субъектов были отменены, да? У нас был такой период.
Да.
Тем не менее, исходя из совокупной иерархии конституционно-правовых норм, мне кажется, что в данном случае это неправильно. И все-таки и в данном конкретном случае есть вопрос о том, чтобы, как минимум, как-то заполнить эту лакуну. Во всяком случае, сейчас решается в том числе и вопрос о возможном обращении в Конституционный суд, почему глава гипотетического сельсовета деревни Гадюкина в особом порядке должен привлекаться к уголовной ответственности, а вот глава субъекта федерации, формально не упомянутый в этой норме, обычным. Это тоже отдельная особая проблема.
Но, к сожалению, в самом ближайшем времени ему это, конечно, не поможет, потому что мы знаем, сколько рассматривается конституционные...
Мы настроены на долгую борьбу. Я думаю, что здесь надо бороться всерьез и в общем, использовать все возможности.
Спасибо вам большое, Вадим, и мы, конечно, будем все время ждать от вас сообщений. Спасибо вам большое. И я теперь обращаюсь к Борису Кузнецову. Борис, вот как, опять же, вот исходя из вашей практики, как можем ли мы представить, что все-таки Никита Белых получит ли он обязан по закону получить полный расклад обвинений? Вот сейчас уже почему взятка, почему это называется взяткой? О каких договоренностях с компанией, которая якобы дала ему эту взятку, идет речь? Ему обязаны предоставить вот ровно по пунктам то, в чем его обвиняют вообще-то?
Постановление о предъявлении обвинения.
Да.
Формула обвинения должна быть совершенно ясной и четкой. Она должна полностью соответствовать. То есть она берет действия человека и перекладывает его на нормы уголовного права. Поэтому человек при допросе в качестве обвиняемого должен ответить, признает ли он себя виновным в деянии. Для того, чтобы признавать или не признавать, нужно понимать суть обвинения. Поэтому в постановлении о предъявлении обвинения должно быть это все расписано.
Должно. То есть должно быть обязательно.
Да, и я бы хотел еще обратить внимание вот на какую вещь. Вот лежат перед ним пачки долларов на тех фотографиях, которые запечатлены.
Евро,
да. Дело в том, что по делу того же Чехмакчана стали пытаться установить, откуда вот эти конкретные деньги взялись, вот эти купюры. И выяснили, что это деньги принадлежали, взятые из бухгалтерии ФСБ. То есть я очень рекомендую Вадиму Прохорову покопаться в вопросе происхождения этих вот конкретных денег, которые лежат на столе и помечены люминесцентными этими самыми люминесцентным порошком.
Нет, подождите, а мне непонятно. Нет, вы знаете, может быть, мне непонятно. Вот предприниматель договаривается с чиновником о том, что я тебе дам взятку. Потом он идет в следствие органы и говорит, я должен дать ему взятку в размере 150 тысяч евро. Ну так что, так это же мы сколько видим в кино, что ФСБ дает ему мешок этот свой и говорит, вот неси. А предприниматель говорит, у меня таких денег нет, давайте вот вы мне как раз дайте, и я все вам докажу. И он несет эти деньги ФСБшные на эту встречу. Это как раз, мне кажется, совершенно нормально и логично.
Да нет, это как нет, раз нелогично.
Нелогично?
Дело в том, что...
Если договор у него идет с ФСБшниками у этого...
Ага. Вымогают на самом деле у предпринимателя деньги, а у него их реально нет. Угу. То, он должен прийти и сказать, слушайте, у меня таких денег нет. Угу. Понимаете, это будет взятка.
Так.
Когда он принесет, допустим, какую-то сумму меньше. Но это будут его деньги. Он дает взятку, он взяткодатель. А в данном случае взяткодателем выступает государство. Ага. И с этой точки зрения, я считаю, что это в чистом виде провокация.
Ну, не знаю. Вы знаете, вот тут как раз мы с вами, ну, не очень, мы, конечно, не специалисты, но это похоже, да, но это уже юридически, это, в общем, можно назвать провокацией, а можно назвать следствием, там, экспериментом, или попыткой доказать эту взятку, потому что вот они дают следователи мешок и говорят, вот ты несешь, и мы доказываем вместе с тобой, что это была взятка, потому что он ее взял. Взятка – это то, что да. он взял. Так что мне кажется, что на этом
там
строит защиту.
Это показания того, кто передавал.
Вот говорит Борис Надеждин, что показания того, кто передавал, играют, конечно, даже большую роль, чем то, откуда взялись эти деньги. Потому что он скажет, что я ему давал
два раза давал еще.
Да. То есть...
Это... Я просто хотел обратить внимание на вот это обстоятельство.
Ну да, да, это, конечно, было бы интересно, чтобы они разобрались, откуда взялись эти деньги. Но я боюсь, что ему это, конечно, ну, не так уж существенно и поможет, скорее всего. Борис, вы скажите нам, пожалуйста, все-таки в общем теперь уже контексте. Вот два губернатора, потом к ним прибавился третий. Они уже все вот сидят. Что это все? Почему это?
Ну,
сейчас? Случайно ли это?
Мы очень долго, подробно обсуждали чисто юридические, адвокатские аспекты. Но...
Да, вот я про это.
Дело в том, что, как я уже сказал, практически любого начальника такого масштаба можно на чем-то таком поймать. Там, кто наличные не берет, у того нецелевое использование, всех можно накрыть. Вопрос, почему именно этих накрывают, да? Я думаю, что история такая. Вот два предыдущих губернатора, которых арестовали, по делам там, ну там разные составы им инкриминировали, но неважно, они были видны единороссы. Ну просто вот с партии «Единая Россия», да. Как, кстати, по-моему, почти все губернаторы, кроме вот нескольких, да. Соответственно, видимо, когда там решался вопрос, там же как все происходит, значит, я так гипотетически думаю, да, какому-то там большому начальнику в Кремле честно приходят, значит, наши силовики и говорят, вот смотрите, на этого, вот папочка на этого, вот папочка на этого, кого будем брать, да?
Да.
И дальше включается чисто политическая логика, то есть, смотрите, некрасиво получается, перед выборами всех губернаторов только единороссов арестовывали. А кто у нас не единоросс?
Для баланса.
По пальцам можно одной руки пересчитать, да? Дальше смотрим, ага, вот этого недавно назначили, ну, в смысле, выбрали этот вот, а этот, так он еще и либерал. Ну, очень хорошо, все, давайте, вперед.
То есть именно для баланса?
Думаю, что примерно так все и было.
Примерно так. Вот я, мне тоже так кажется. И я, кстати говоря, не случайно все время спрашиваю про уточненное обвинительное там заключение, которое ему предъявят, потому что я впервые вот с такой мутной... Понимаете, когда они кого-то там сажают, мы как-то понимаем, за что. Но вот такой мути я не помню.
Я просто еще одну вещь скажу. Когда я, вот находясь в шоке, уже сказал, что я получил смс-ку там от близких людей, что вот такая история.
Закрыл
потом,
глаза.
Да, и потом там, когда я посмотрел сюжеты наших основных телеканалов, ну, товарищи дорогие, после этого говорить, что это не политик, там сюжет такой. Вот губернатор, вот взятка, вот меченые руки, вот факт. А дальше специально. Да, это тот самый Белых, который возглавлял партию «Союз правых сил».
У которого синий костюмчик.
Вот, да, вот, смотрите. Ну, вот, ну, что тут объяснять еще?
Да, и вот все-таки еще раз подчеркну, что мы, когда читаем, все, что мы читали до этого, пусть оно потом разваливалось в суде, пусть рассыпалось, но нам было понятно, почему этого человека посадили, нам понятно было, в чем они его обвиняют. В этот раз более мутного, смешного, нелепого, я вот читала его в пятницу, зачитывала, как они это формулируют, сейчас это читаю, ничего не меняется, и будем надеяться, что хотя бы самому Белыху удастся из них вытащить, в чем же все-таки его...
Белых не склоняется.
За что? Да, Белых, Никите Белых, хорошо. Самому Никите Белых, да, не склоняется. А как я все время вяткой зову Киров? Все время зову. А потому что на Украине давным-давно это
мне
было
кажется,
бы уже вяткой.
Мне кажется, нам нужно здесь просто пожелать Никите Юрьевичу в этой тяжелейшей ситуации. Да. Я тоже такой многодетный отец. Я, мне это ужасно просто. Я вот представляю себе, да? Я знаком с его детьми там, да? У него прекрасные мальчики. Двое близнецов, там один постарше. Я ему желаю мужества. И в этой... Он всегда находил...